доклада. Это будет, точнее, два месяца назад. Мы вместе с моим коллегом Александром Григорьевым, которому я передаю слово на второй половине нашей следующей презентации, мы были на торговом бизнес-саммите, посвященном торговле в России. Когда он выступал с докладом, а я был на вашем месте и чувствовал огромное чувство дискомфорта. Поскольку не секрет, именно недвижимость и ритейл стали одним из первых другой финансовой системы в России. Вот сегодня мне предстоит примерить на себя школу, когда это были страшно на двери. Тем не менее, мы сочли эту тему возможно для себя, потому что это есть как минимум две причины. Во-первых, я являюсь недавним старым покойником финансового системы, частности лизинговой компании, которая за недавнее время демонстрировала один из самых высоких рыночных. И во-вторых, мы считаем, что текущий рынок, текущий кризис на финансовом рынке можно и нужно воспринимать скорее как контролируемую ситуацию, которую бы мы оцениваем вместе с вами как возможность для сотрудничества. Вот, собственно, об этом мы и поговорим сегодня. Тема доклада источников финансирования лизинговых компаний. Всем известно, что таковых значит, в целом 4. Сейчас мы можем будет просто исполнять, понять, как все еще. Налево. При этом подавляющая роль приходится на финансирование со стороны коммерческих банков и собственных средств компаний. К сожалению, по крайней мере для нас, роль инвестиционных банков и фондов прямых инвестиций в данное время была достаточно незначительной. Вопрос, который, по крайней мере, лично меня очень интересует, насколько изменится эта ситуация в ближайшем будущем. И чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо провести некие параллели, понять, как изменялась ситуация с линейкой продуктовых тех или иных источников финансирования, привязки, собственно, к предоставлению фондирования, как это было в недавнее время, как это становится сейчас. Начнем мы с коммерческих банков. Несмотря на то, что основная часть финансирования приходилась именно на долю коммерческих банков, их продуктовая линейка была, наверное, одна из самых вкусных. Да, безусловно, банки предоставляли прямое залоговое и беззалоговое финансирование. Они отметились за счет организации предоставления синицированных кредитов. На моей памяти их было как минимум 5 из 5 крупных лизинговых компаний. Безусловно, они принимали активное участие и с точки зрения организации публичного финансирования. В памяти еще свежие воспоминания как минимум о 1,5 эмитентов облигационных займов. Также отметились как минимум 2 компании, сумевших провести успешное размещение своих сертификационных займов. Были, конечно же, различные размещения вексельных займов. Тем не менее, да, конечно, стоит еще ответить и отметить проектное финансирование, когда банкам удавалось аккредитовать среди экспортных и импортных агентств лизинговые компании в качестве своих клиентов либо прямых заемщиков. Так было недавно в прошлом, на сегодняшний момент мы прекрасно понимаем, что рынок сжался исключительно только к прямому финансированию, и то только это относится к старым проверенным клиентам, и текущий рынок на рынке сводится, по большому счету, к 3 основным аспектам. Ставки в одностороннем порядке повышаются требования к обеспечению кредитов, и сроки финансирования также подлежат дальнейшему сокращению, что приводит к тому, что фактически лизинговые компании остаются без присмотра, предоставлены сами себе. Если мы говорим про продуктовую линейку инвестиционных банков, то она, наверное, более широкая. Тем не менее, связано с предоставлением не сколько своих средств, сколько привлеченных с рынка. И здесь, наверное, заключается одна из основных проблем инвестиционных банков, столкнувшихся с проблемой предоставления финансирования. Тот же самый набор, что и коммерческих банков. Кроме того, это активное финансовое консультирование компании, призванное увеличить его капитализацию, осуществить подготовку к размещению публичных долговых инструментов и в идеале еще и осуществить размещение акций, чего, к сожалению, ни один из инвестиционных банков провести до наступления сегодняшнего дня не успел. В текущих ситуациях мы вынуждены концентрироваться исключительно на сделках по слиянию и поглощению. Мы активно предоставляем наши услуги по реструктуризации долгов, по оценке бизнеса, по осуществлению операций на рынке слияния и поглощений, по выкупу менеджментом акций у бывших владельцев. В любом случае следует отметить, что на сегодняшний момент, когда публичные долговые инструменты потеряли свою актуальность, значение рынка M&A будет только возрастать. Этому, безусловно, способствует тот факт, что в России оперирует достаточно большое количество игроков, которые присматриваются к ныне обесценившимся активам, которые еще совсем недавно представляли себя достаточно большой интерес, но не были, что называется, по карману. Кроме того, есть целый ряд, это очень большой кластер так называемых особых ситуаций, которые вызывают неординарный интерес со стороны игроков, нацеленных на освещение спекулятивных игроков. Ну и, наверное, еще одна из основных причин, которые следует отметить, побуждающих рынок M&A расти и шириться, заключается в том, что консолидация активов в отрасли, попытка размыть леверидж одних компаний, недостаточно хорошо капиталоемких, за счет рынка по слиянию поглощения является наверное, тоже одной из возможных сценариев выхода из этой ситуации. У нас еще следует обратить внимание на два источника финансирования. Это, собственно, фонды прямых инвестиций и собственные средства. Они до некоторой степени дублируют ту продуктовую линейку, о которой я говорил выше, относительно коммерческих банков, инвестиционных банков. Тем не менее, нужно отметить два очень важных момента. Во-первых, ну, по крайней мере, мне известно среди тех 50 инвестиционных фондов, которые активно действуют в Российской Федерации, по крайней мере, 4, которые засветились своим участием в капитализированной компании. Вполне возможно, что их количество в ближайшее время увеличится. Тем не менее, нужно признать, что деньги в экономике есть, у инвесторов есть. Небольшая статистика. Вы видите на слайде, что из тех 50 оперирующих в России фондов им удалось в общей сложности поднять с рынка порядка 40 миллиардов долларов, при этом освоено было всего лишь навсего 1/4 часть. Значит, эти деньги по-прежнему испытывают достаточно горячий спрос. Рано или поздно инвесторы спросят с инвестиционных фондов ту отдачу, которую они обещали в момент привлечения этих средств. Наконец, заключительно, наверное, один из основных источников финансирования лизинговых компаний – это собственные средства, собственные источники, к числу которых относятся капитализация прибыли, новые вливания акционеров, ну и, естественно, непубличные финансовые заимствования, в основном в виде займов или кселей. В силу тех рисков, с которыми столкнулись лизинговые компании, в первую очередь это валютные риски, это риски, связанные с процентными ставками, рассчитывать на сколько-нибудь значимую прибыль по итогам 2008 года, наверное, не приходится. Новых источников для инвестирования в компанию у собственников также, наверное, немного. На фоне ухудшающейся финансовой платежной дисциплины со стороны лизинговых получателей перспективы собственных источников финансирования лизинговых компаний, конечно же, становятся малорадостными. Тем не менее, проводя эти параллели между тем, как лизинговым компаниям удавалось привлекать средства раньше, с какими трудностями они стали в настоящий момент, мы исходим из того, что, наверное, не так все-таки страшен счет, как его малюют. Мы видим здесь некоторые перспективы, и это, наверное, удачный момент для того, чтобы сейчас передать слово моему коллеге Александру Григорьеву, который продолжит тему нашего выступления, после чего мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Здравствуйте. Прежде всего я хотел бы сказать несколько слов о проблемах, с которыми сталкиваются лизинговые компании и банки, которые, возможно, их финансируют. Реструктуризация долгов – это тема, которая сейчас, наверное, наиболее актуальна для многих российских компаний. Развиваться она может по нескольким сценариям. То есть, либо это вынужденный шаг, когда, собственно говоря, выбор ограничен и нужно срочно что-то делать, не доводя до процедуры ведения внешнего управления и банкротства. То есть делать это, опережая время. Банки и лизинговые компании традиционно имели достаточно плотные отношения с точки зрения предоставления финансирования. Большинство лизинговых компаний в основном привлекало именно банковское финансирование для дальнейшего финансирования клиентов. И в текущей ситуации можно сказать, что банки и лизинговые компании — это даже не только брак по расчету, это просто создано друг для друга. Потому что помогая и сотрудничая друг с другом, и банки, и лизинговые компании могут извлечь определенную пользу. Я подчеркну, что речь идет как бы о банках и лизинговых компаниях, которые не являются структурами одной и той же группы, с общими акционерами или бенефициарами. То есть речь идет о партнерских отношениях, но при этом понятно, что здесь может быть какое-то участие и в акционерах. Проблема, с которой сталкивается банк, как правило, это поддержание ликвидности, особенно краткосрочной ликвидности, и разгрузка некого кредитного портфеля. При этом у банков достаточно часто бывают вполне состоятельные заемщики, которые могут обслуживать долг, но при этом не могут погасить его достаточно быстро или тем более досрочно. И для банка здесь действительно очень непростая дилемма. Собственно говоря, если заемщик не гасит кредит в срок, либо банк должен оформлять пролонгирование со всеми вытекающими последствиями, включая резервирование, либо придумывать какую-то схему, как это можно рефинансировать. В этом случае, если залогом является некий производственный актив, который используется в бизнесе, который действительно генерирует какие-то денежные потоки, вариант, когда банк передает этот актив лизинговой компании, может быть очень благоприятным с точки зрения изменения структуры баланса банка. То есть, по сути, если при этом банк еще и финансирует лизинговую компанию, здесь может быть произведена процедура взаимозачета требований, и в этом случае разгружаются балансы и банка, и лизинговой компании. При этом банк получает обязательства со стороны лизинговой компании, что во многих случаях может расцениваться как более надежный, чем лизинговая компания получает некий производственный актив, клиенты, которые продолжают его обслуживать. Но даже в случае, если этого не происходит, у лизинговой компании, как правило, гораздо больше экспертизы и возможности использовать этот актив с каким-либо другим клиентом. Потому что для банка получение какого-то актива или залога – это серьезная проблема. Что с ним делать дальше, большинство банков представления не имеет. Поэтому в этой ситуации диалог с банками возможен и обоюдно полезен. Более того, при процессе вот этой передачи актива от банка в кредитную компанию, здесь всегда могут быть темы для обсуждения неких дополнительных условий, дисконтов. И для лизинговых компаний, которые имеют возможность, имеют средства, может быть сформирован весьма удачный портфель активов по ценам значительно ниже рыночных. Следующая тема, о которой я хотел бы сказать несколько слов, это возможности привлечения финансовых инвесторов в лизинговые компании и посмотреть на отрасль, на возможности именно с позиции финансового инвестора.
Здесь... Александр, прошу прощения, одна минута, у нас очень жестко программа.
Да, самое. Собственно говоря, можно сказать, что инвесторы разделились на две категории. Стервятники, которые дожидаются, когда компании, так сказать, совсем упадут и их можно забрать практически за даром. И те инвестиционные фонды, которые принципиально не инвестируют в проблемные активы, которые готовы инвестировать в тот бизнес, который еще достаточно крепко стоит на ногах и может быть неким центром для дальнейшей консолидации в отрасли. В связи с этим, на наш взгляд, даже для тех компаний, у которых все хорошо и которые смотрят в будущее с оптимизмом, все равно есть смысл начинать какие-то переговоры с банками и с возможными финансовыми инвесторами, рассматривая это как некий запасной план Б. То, что отрасль будет консолидироваться в текущей ситуации, это данность, это неизбежность. Вопрос, как к этому лучше подготовиться и в какой позиции в конце окажется та или иная компания в роли консолидатора или в роли аутсайдера. Благодарю за внимание. Если будут вопросы, мы с удовольствием на них ответим.
Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Тогда еще раз спасибо. Мы, я думаю, вернемся еще к теме предотвращения финансирования. А сейчас перейдем к вопросу подготовки отчетности по НСФО в рисковых компаниях.